Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Иную притчу, — сказал он им, — продолжает Матфей, — Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». И опять-таки, у этой притчи существует два истолкования. Некоторые комментаторы указывают на то, что у закваски есть уникальная способность. Она может заставить вскиснуть все тесто. Вам достаточно просто взять немного закваски, кусочек вскисшего теста, сохраненный от предыдущего раза, положить его в новое тесто, и это тесто через какое-то время вскиснет все. Малая закваска может заставить подняться, заквасить все тесто. Также, по мнению сторонников такого истолкования, будет и с церковью. Она сначала будет очень маленькой, а потом постепенно начнет расти и развиваться, до тех пор, пока якобы не обратит весь мир к добру. Они считают, что влияние церкви на мир будет именно таким, что в конце концов она окажет таки свое благотворное влияние и охватит весь мир, даже несмотря на свою кажущуюся сначала незначительность. Но вы знаете, когда я смотрю на сегодняшний мир, положа руку на сердце, я не могу сказать, что меня очень радует то, как влияет на него церковь. Я вижу страшный, ужасный мир, мир, который, по-моему, с каждым днем становится все ужасней и ужасней. Кроме того, я не могу согласиться с подобным толкованием еще и потому, что в Писании закваска всегда используется как символ греха. Иисус сказал своим ученикам: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской». Апостол Павел в послании к Галатам так отозвался о существующих в церкви проблемах: «Малая закваска квасит все тесто». В первом послании к Коринфянам, говоря о грехе кровосмешения, который был в церкви, он написал: «Очистите старую закваску». Закваска всегда используется в Писании как символ греха. Греха, который может охватить собой всего человека, может сгноить, разрушить его. Это грех, влияние которого пронизывает человека насквозь. Заквашивание в действительности – это процесс разрушения, гниения. Так вот, другое объяснение этой притчи заключается в том, что здесь Иисус еще раз иллюстрирует ту же самую истину, о которой он говорил в предыдущей притче, а именно, что церковь не будет совершенна, что в ней будет иметь место зло, которое разрастется до невероятных размеров. Я лично предполагаю, что это уже произошло, и мы с вами тоже не избежали того заквашивающего влияния, которое оказала на церковь вавилонская религия, которую император Константин попытался объединить с христианством. Он попытался соединить воедино языческий мир и христианство, принеся в церковь языческие ритуалы, языческие праздники и традиции. Многие из этих ритуалов и традиций были взяты из древней тайной религии Вавилона. Это стало закваской, которая начала заквашивать все тесто, пока оно не стало таким, каким мы видим его сейчас. Мы до сих пор можем видеть в церкви немало пережитков этой древней вавилонской религии. Мы не освободились от этого. И я говорю это потому, что мы до сих пор празднуем Рождество и Пасху, которые, в сущности, берут свое начало из языческих празднований, а не из каких-то христианских традиций. Это лишь часть той закваски, которая заквасила собой все тесто. «Все сие, — пишет Матфей, — Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. И здесь снова мы встречаемся с законом постоянства образа. Далее Иисус объяснил им, что поле есть мир, а доброе семя – это сыны царствия. Это очень интересный образ, который проясняет для нас все остальное. «А плевелы, — сказал Иисус, — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его» — заметьте, здесь говорится «из его царства, они соберут все соблазны и делающих беззаконие». Плевелы и пшеница будут расти вместе. В церкви будут существовать как здоровое, так и больное, разлагающее начало. Церковь будет разлагаться изнутри. Итак, Сын Человеческий пошлет ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. И действительно, тяжело слышать и принимать такое. «Еще, — сказал Иисус, — подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». У этой притчи тоже есть два истолкования. Первое говорит, что Царство Небесное велико и подобно сокровищу. Когда вы находите его, вы тут же идете и продаете все, чтобы приобрести это сокровище. Вы покупаете поле и приобретаете себе сокровище. Когда-то у меня были великолепные проповеди, построенные на этом истолковании. И, признаюсь, сейчас я считаю их серьезным промахом. Потому что в действительности двери Царства Божьего открыты для всех желающих, и вход свободный. Вам не надо ничего покупать, вам не надо ничего продавать. Царство Божие нельзя купить, это дар Божий. Что же касается второго истолкования, то нам надо вспомнить, что такое поле. Поле – это мир. Вспомните о том, кто отдал все, чтобы искупить мир. Бог – Иисус Христос. Что же тогда сокровище? Сокровище – это вы. В Ветхом Завете, в книге Руфь, приводится классический пример действия закона искупления, когда Вооз выкупает целое поле, чтобы получить невесту. Он сказал своему брату, «Знаешь, Наимень продает часть поля, принадлежащую брату нашему, Елимелеху. Его можно выкупить, и право искупления в первую очередь принадлежит тебе. Хочешь купить это поле?» Тот человек ответил, «Да, я выкупаю». Тогда Вооз сказал, «Есть только одна маленькая деталь. Покупающий поле должен взять себе в жены Руфь, чтобы она родила ребенка, и было восстановлено имя рода ее». Тот сказал, «Ну нет, моя жена мне такого не позволит». А потом он добавил, «Вооз, почему бы тебе самому его не купить?» На это Вооз сказал, «Хорошо, я так и сделаю». Поскольку он любил Руфь, он купил поле, чтобы получить невесту вместе с ним. Так вот, в данном случае сокровище – это церковь. Иисус искупил поле, чтобы приобрести спрятанное в нем сокровище. Богу не нужен был еще один мир. Нет, Он пришел искупить этот мир, чтобы получить вас. Помните, когда Иисус пришел, сатана возвел его на высокую гору и показал ему все царства мира и славу их, и сказал, «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус не спорил с этим. Все это действительно принадлежало сатане, потому что человек собственноручно передал ему этот мир. Иисус же пришел для того, чтобы искупить этот мир Богу, но не поклонившись сатане, а взойдя на крест, и там пролив свою кровь, и тем самым заплатив цену искупления. Иисус искупил мир, чтобы забрать оттуда свою невесту, свою церковь, свое сокровище. Вы знаете, эта притча стала для меня намного более наполненной смыслом, когда я понял ее настоящее значение. Следующая притча имеет похожий смысл. «Еще, — сказал Иисус, — подобно Царство Небесное купцу». Здесь мы снова говорим о Господе, купцу, который ищет хороших жемчужин. Интересно, что иудеи не считали жемчуг дорогим украшением. Жемчуг представлял ценность для язычников, но никак не для иудеев. Поэтому под этой драгоценной жемчужиной подразумевается невеста Христова, церковь, состоящая из язычников, или, точнее говоря, церковь, которая включает в себя и язычников. Она была взята из иудеев, но язычники тоже входят в нее. Итак, подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Здесь под драгоценной жемчужиной подразумевается отнюдь не Иисус и не Царство Божие. Чтобы приобрести его, вам не надо все продавать. Благодать Божья – это дар Иисуса Христа вам. Иисус сам отдал все, чтобы искупить вас. «Еще, — продолжил Иисус, — подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Море представляет собой здесь мир людей. В этот мир был закинут невод, и он захватил рыб всякого рода. И вот этот невод, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, — сказал Иисус. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Итак, есть различные, великие и славные вещи, которые мы постоянно открываем в Иисусе Христе. Это все равно, что находить новые и новые сокровища в старых сундуках. И есть верный хозяин, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Иаков и Иосий, и Симон и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. «В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе, — пишет Матфей, — и сказал служащим при нем, — это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. Итак, здесь перед нами история о том, как был обезглавлен Иоанн Креститель. Ирод, о котором здесь идет речь, это Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Слово «четвертовластник» означает «правитель четверти». Когда Ирод Великий скончался, после него осталось много сыновей, но только трое из них стали правителями той земли, которой некогда правил их отец. Ирод Антипа был одним из этих сыновей. Он был женат на дочери царя Ареты, правителя Аравии. Однажды он поехал в Рим, чтобы навестить своего брата, Ирода Филиппа. Там он влюбился в жену Филиппа и уговорил ее бросить своего мужа, уехать с ним и стать его женой. Но чтобы сделать это, ему надо было развестись со своей первой женой, дочерью царя Ареты. Так он и поступил, и взял Иродиаду себе в жены. Но Иоанн Креститель обличил его в этом поступке. Он сказал: «По закону не должно тебе иметь ее». По закону даже царь не мог просто так, без всякой на то причины, прогнать свою жену. И, кроме того, он, конечно же, не имел права жениться на жене своего брата. Иоанн Креститель прямо высказался против этого, и расплата не заставила себя долго ждать. Ирод посадил его в темницу и, несомненно, убил бы, если бы не популярность Иоанна среди народа. Ирод не решался так просто убить его. Иосиф Флавий, иудейский историк, немного проясняет для нас эту ситуацию. В своей книге «Иудейские древности» он говорит, что Ирод хотел убить Иоанна именно по причине популярности, которой тот пользовался в народе. Брак с Иродиадой был, конечно же, большой ошибкой Ирода. Она была очень жестокой и коварной женщиной. Иродиада ненавидела Иоанна, потому что он выступал против их брака. Жажда мести переполняла ее, и поэтому она даже позволила своей дочери Соломее танцевать перед Иродом и собравшимися гостями на его дне рождения. Восточные танцы всегда отличались особой чувственностью, сексуальной окрашенностью. Соломее же в то время было всего лишь лет 16 или 17, и то, что ее мать позволила ей сделать это, показывает, что в сердце Иродиады не осталось и следа нравственности. Она была очень развращенной женщиной. И вот когда страсти Ирода были разогреты танцем Соломеи, он сказал ей: «Проси всего, чего ты желаешь, и мы дадим это тебе». Ее мать Иродиада заранее научила ее, что она должна попросить у него голову Иоанна Крестителя на блюде. Когда Соломея попросила его об этом, Ирод, конечно же, хотел взять свои слова обратно, но он уже дал обещание и не мог не сдержать его. Хотя Ирод и умертвил Иоанна Крестителя, его совесть, по всей видимости, так и не оставила его в покое. Поэтому, услышав о Христе, он сказал своим приближенным: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ирод, несомненно, верил, что Иоанн Креститель был воистину пророком Божьим. В 13 стихе мы читаем о том, что когда до Иисуса дошли слухи о смерти Иоанна, это определенно потрясло его. Он удалился оттуда на лодке, в пустынное место, один. Здесь, конечно, не имеется в виду пустыня. Здесь говорится просто о пустынном, уединенном месте. Вокруг Галилейского моря нет настоящих пустынь, но есть такие места, которые необитаемы, пустынны. Иисус удалился в одно из таких нелюдимых мест, на другом берегу Галилейского моря. «А народ, услышав о том, — продолжает Матфей, — пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей. Они уже ожидали его там». Галилейское море составляет не больше 13 километров в ширину, а от Капернаума до Вифсаиды и подавно недалеко. Лодка всегда находится в пределах видимости. Поэтому, когда Иисус отплыл из Капернаума, было легко понять, куда он направляется. Люди просто проследили, в каком направлении поплыла лодка, а потом побежали туда. И когда Иисус вышел на берег, его уже ожидала толпа людей. Это, должно быть, было нелегко. Представьте себя на месте Иисуса. Вы потрясены чудовищной жестокостью Ирода и хотите хоть ненадолго остаться одни, чтобы поразмышлять над происшедшим. Вы пытаетесь уединиться, чтобы побыть с Богом, помолиться и как бы взять себя в руки, но, добравшись до другого берега, обнаруживаете, что там вас снова ожидают толпы людей. Мне кажется, у Иисуса было достаточно оснований для того, чтобы стать грубым и резким. Он мог сказать: «Послушайте, я пришел сюда, чтобы отдохнуть. Неужели вы не можете хоть ненадолго оставить меня в покое?» Однако Иисус, пишет Матфей, увидев множество людей, сжалился над ними. Да поможет нам Господь иметь такое же отношение к другим людям, какое было у Христа. Когда Иисус видел нужды людей, его сердце всегда исполнялось состраданием. Он не мог видеть человека в нужде и не сжалиться над ним, оставить его без помощи. «Иисус сжалился над ними», пишет Матфей, «и исцелил больных их». Многие из этих людей в действительности не искали его, они искали только его помощи, они хотели, чтобы он исцелил их больных. Мы могли бы наброситься на эту толпу и сказать: «Послушайте, вы ищете только своей собственной пользы, вы эгоисты, вы не хотите посвятить себя Богу, вы просто хотите исцеления». И это было бы истинной правдой. Но Иисус никогда не упрекал людей, он просто служил им, причем он делал это даром. Когда же настал вечер, читаем мы дальше, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились. В греческом здесь употреблено слово, означающее «полное насыщение». Они наелись до такой степени, что уже не могли больше есть. И набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Матфей рассказывает о чудесном умножении хлебов и рыб, которых оказалось достаточно для того, чтобы накормить 5000 человек. Есть люди, которые не верят в чудеса, и поэтому, читая эту историю, стараются объяснить ее таким образом, чтобы найти правдоподобное объяснение происходящему и исключить возможность чуда. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что эти 5 хлебов и 2 рыбки принадлежали маленькому мальчику. Скорее всего, это был его обед, который дала ему с собой мама. Когда настал вечер, а толпа так и не расходилась, ученики сказали: «Господь, отпусти их, чтобы они купили себе пищи». Но он сказал им: «Нет, они голодны. Зачем отправлять их куда-то голодными? Давайте их накормим». Ученики возразили ему: «Но ведь у нас почти ничего нет». Иисус спросил: «А что у вас есть?» Андрей ответил ему: «Ну вот там стоит маленький мальчик, у которого есть 5 хлебов и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Мальчик подошел и отдал свой хлеб и рыбу Иисусу. Господь благословил и преломил хлеб, и ученики раздали его народу. Некоторые исследователи Библии пытаются объяснить это чудо тем, что в то время люди носили особое длинное одеяние с длинными рукавами, которые завязывались на запястье. В этих вот рукавах, завязанных на запястьях, люди часто носили еду для того, чтобы перекусить, когда они проголодаются. Но тогда все были голодны, и все знали, что все остальные люди голодны. Они были настолько эгоистичны, что не хотели делиться своими маленькими обедами с другими. Но когда маленький мальчик вышел и отдал Иисусу свои 5 хлебов и 2 рыбки, все были так тронуты этим прекрасным примером, что развязали свои рукава и поделились друг с другом, и еды хватило всем. Ее было так много, что остатками от этой трапезы наполнили целых 12 корзин. Эти исследователи Библии пытаются сказать, что история эта представляет собой трогательный пример маленького мальчика, который усовестил своим поведением огромную толпу взрослых эгоистов. «Ну разве это не прекрасная история?» — говорят эти исследователи. В действительности Бог предостерегает нас от того, чтобы как-то изменять или по-своему истолковывать Его Слово. Он говорит, что это очень опасно, и что такие люди сами навлекают на себя осуждение. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Это очень важный момент, и нам надо обратить на него особое внимание. У Иисуса был ужасно трудный день. До него дошла весть о чудовищном убийстве Иоанна Крестителя. Иисусу просто необходимо было хотя бы ненадолго побыть в одиночестве. Он сел в лодку со своими учениками, и они поплыли на другую сторону Галилейского моря. Но люди, заметив, в каком направлении они отплыли, побежали туда, и как только лодка пристала к берегу, там Иисуса уже встречала толпа людей. Целый день Иисус служил им. То, что произошло с Иоанном, несомненно, причинило ему сильную боль. И, конечно же, он устал и физически. Его теснили со всех сторон, он помогал людям целый день, до самого вечера, а потом ему пришлось еще и кормить людей. Это действительно был тяжелый день. Похоже, самое время расслабиться, поспать. Но вместо этого он, как мы читаем здесь, взошел на гору помолиться наедине. Посмотрите, какую важную роль играла в жизни Иисуса молитва. Если он, будучи Сыном Божьим, считал необходимым укрепляться в молитве, насколько же больше мы, слабые, немощные, постоянно ошибающиеся ученики, нуждаемся в том, чтобы проводить время в молитве и получать подкрепление и поддержку от Бога.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!